вечерняя радиопрограмма поэтов «Послушайте». Здравствуйте, дорогие друзья! Действительно, в эфире вечерняя передача «Поэтов, послушайте». И сегодня необычная передача. Сегодня будем слушать поэта Владимира Антипенко, то есть меня. Ну, я еще и автор, и ведущий этой программы. А в гостях у меня сегодня известный писатель, журналист нашего города Илья Стогов. Здравствуйте, Илья.
Здравствуйте, Владимир.
Вот я знаю, что вы знаете, что мы все знаем с вами, что вам нравятся мои стихи, поэтому я вас позвал.
Мне еще как нравятся ваши, Владимир, стихи.
Тогда, собственно, можно я озвучу одно, а потом начнем беседовать.
Буду горд присутствовать при этом священнодействии.
Спасибо. Вот, стихотворение называется «Волчья свадьба». Снегом по полюсу, бегом по лесу, слалом король, несу волчью принцессу. Нас не зацапают, нет у них права, выстрелы капают слева и справа. Салом намазаны лыжи по насту, к скалам обязаны выжить, и баста, выстрел распластана. Падаю, что же, как ты прекрасна, белая ложа. Ну вот. Такая затравка. Это был поэт Владимир Антипенко. А теперь вот, собственно, хотим побеседовать с Ильей Стоговым.
Да, давайте побеседуем.
Вот, сейчас у нас вечер. И вот я знаю, Илья, что вы ведете на Пятом канале передачу сейчас, да? И там к вам приходят гости всякие интересные.
Ну, менее интересные, чем хотелось бы. Не такие интересные, как вы, Владимир, но приходят какие-то,
да? Да ладно, я неизвестный еще. Вот. А можно вот какие-то секреты рассказать про эту передачу или нельзя?
Слушайте, про все передачи рассказывать, как бы времени стихи послушать не останется. Да фиг с ней с этой передачей. Ну да, то есть поскольку поскольку ситуация такова, какова она есть, то позвольте мне, Владимир, ответ на ваш вопрос немножко издалека начать. Просто я на самом деле вот все время думал. Ну, то есть со всех сторон раздаются какие-то разговоры про то, что там литература умирает. И вообще практически уже совсем умерла. То есть, в общем, поэзия давно, в общем, никому не интересна. Но в последнее время даже и проза никому не интересна. То есть, когда у меня 15 лет назад вышел первый роман, он был опубликован тиражом там, 25 тысяч экземпляров, продавался месяц.
Это «Мачо не плачет»?
Не, это другой. Там, ранний роман. Но он 25 тысяч продался за месяц. Мне сказали, ну, вяленько, как бы, переиздавать не будем, ну, вообще сейчас не рассчитывая больше ни на что. До свидания. Вот сегодня, там, в 2010 году, если тираж романа там, в 4 экземпляра разойдется за 4 месяца, то это головокружительный успех. Это просто национальный бестселлер. То есть, ну, как бы, что происходит? Да? Почему вот такая ситуация? Причем, ладно, у прозаиков. Прозаики, в общем, продают произведения типа там на вес, и хоть что-то умудряется получать в денежном эквиваленте. Как живете вы, Владимир, мне трудно даже представить, потому что продать кому-нибудь стихотворение, я думаю, что проще лошадь дохлую продать, чем стихотворение сегодня. Можно, наверное, продавать, не знаю, рекламные какие-нибудь частушки.
Типа, ну, там понятно, что художникам-то в этом смысле проще, как бы, да?
Вот. Да, я думаю, что ситуация, ну, как бы для всех одинакова. То есть, во все времена, поэты, ну, не знаю, любые творцы, не обязательно поэты, там, художники, они всегда жили за счет спонсоров. Это как бы нормально было.
Ну, Пушкина любил царь.
Вот чего
он там заплатил за него все долги
сразу нам на
после смерти.
Чего сразу на Пушкина?
Ну, такой пример.
Можно еще раньше, да, то есть там министрели средневековые, они всегда жили за счет феодалов.
При дворе, да.
Да, то есть на Востоке там у мусульман было множество разных поэтических школ. Они все существовали за счет какого-нибудь султана. То есть в этом были плюсы, в этом были минусы. То есть, с одной стороны, султан мог оплатить любую поэму.
Султана с детства воспитывали, извините.
Конечно. Вот там известный факт, что там Низами написал там произведение, которому потом часто подражали персидские поэты. Вот один из них какую-то очень классную там переработочку сделал, и как бы султан велел за каждую удачную рифму заплатить ему по золотой монете. И это как бы здорово. Но с другой стороны, это же произвол. И как бы там было 4 неудачные рифмы, за которые он приказал ему вырвать 4 коренных зуба. То есть и были плюсы, были минусы. Да? То есть какой-нибудь Растрелли, который построил полцентра того города, в центре которого мы находимся, он, в общем, неплохо жил, да, но Постник и Барма, там известно, что, в общем, глаз лишились, тоже, в общем, в существовании за счет спонсора были всегда, как бы, хорошие стороны и плохие. Там лет 200 назад, вот во времена упомянутого вами Пушкина, произошла, как бы, такая коперниканский переворот, то есть совершенно стали по-другому на это смотреть, то есть решили, что чисто сосредотачиваться на одном спонсоре, когда можно завести себе несколько тысяч спонсоров, то есть какая разница, тебе заплатят за роман 5000 рублей царь или 5000 читателей заплатят по рублю, ты все равно свои 5000 рублей получишь, да? И вот эти литераторы, они стали как бы ориентироваться на спрос, на как бы на массовость, да, то есть Пушкин как бы зарабатывал большие деньги, но еще больше зарабатывал Иван Андреевич Крылов, который заработал 100 тысяч рублей на своих баснях за счет издателя Смирдина, который как печеные пирожки вот издавал его эти сборнички, люди покупали, как бы Иван Андреевич богател, как бы все было нормально. Но на самом деле, в общем, понятно, что если вот так подходить к ситуации, то нужно как минимум заботиться рекламой, потому что в тот момент, когда поэтов стало больше пяти, их стало трудно удерживать в сознании, да, то есть я знаю, например, что Пушкин хороший, да, вот про поэта Катенина я уже там меньше знаю, только слышал что-то, про поэта Жемчужникова вообще ничего не знаю. И в этом смысле Пушкин молодец, а Жемчужников, в общем, несчастный человек, потому что он писал-писал, а как бы как Иван Андреевич Крылов не смог ничего заработать-то.
Но есть такая еще идея, версия, что это заменило то, что люди вот стали под гитары, там, под всякие рок-группы,
конечно,
свои стихи исполнять,
конечно,
да?
Это просто вот это развитие технологий, ведь на самом деле...
И вопрос у меня еще, можно вот, ну, так вот встрять? Вопрос такой, а ты так, ну, наверное, на вы, да?
Да, пожалуйста.
Хорошо. Илья, вы переживаете вот так за поэтов современных?
Я очень переживаю за поэтов современных. Вот, например, за одного из них, Владимира Антипенко, так переживаю, что мне хочется сказать: Владимир, а вы не прочитаете мне еще одно свое стихотворение?
Давайте. Мне его ужасно трудно будет читать, потому что оно сочинено буквально недавно. А когда стихи сочинены недавно, никогда не знаешь, хорошее оно или плохое.
А я скажу в конце, хорошее или плохое.
Ух ты как. Хорошо. Называется «Однажды ночью». Веер Фауста, прилип нимб. Чувство жалости, одни мы, и, пожалуйста, за всех двух, заполняя листы, а не вслух. Память жарится, дымит трон, приготовится такой стон из принцесс, да из других рас, и останется жалеть нас. Непокорная в любом сне, она хочет доказать мне, право выбора дано зря, сколько умерло таких я, над обманом только ним плет, за туманами река нить, кто поймет, что эта ночь врет, тот останется опять жить».
Владимир, я хочу сказать, хочу успокоить вас. Это очень хорошее стихотворение. Как бы я потом попрошу вас копию, буду перечитывать иногда.
Да.
Прекрасный стих.
Я вот иногда не всегда понимаю, что там написано. Если это
а
правда.
Мне кажется, я очень понимаю. Я
когда читаю, завожусь, так и вроде так это хорошо. На самом деле, я вот это стихотворение сегодня ночью там с одним человеком, я ему прочитал, он говорит: «О, какое здоровское, прочитай Стогулу его». Я говорю: «Ну ладно, прочитаю». Вот и прочитал.
Сбылось.
Это был поэт Владимир Антипенко. А мы беседуем с писателем, журналистом Ильей Стоговым.
И как выяснилось, еще литературоведом. Так вот, я, Владимир, с вашего
да, лекцию, мы слушаем лекцию Ильи
Стогова. Лекцию. Я пытаюсь ответить на вопрос по поводу телевидения.
Ага.
То есть, каким образом возникла вот эта вот возможность продавать свои произведения большому количеству народа? Это результат технологической революции. То есть, мы живем, вот мы, петербуржцы, мы живем, в общем, в мало приспособленных для жизни условиях. То есть такой экологической ситуации, как в городе в нашем, нигде, наверное, в мире нет. Я не имею в виду там загазованность или что вода у нас грязная, а то, что у нас зимой там световой день 2 часа, а все остальное время темно. Вот, у нас как бы болото, холодно, даже летом там дети на улице в курточках ходят, и вообще наше северное лето лишь отражение южных зим. Вот, и в этих...
Ну, это анекдот есть такой, знаешь, на эту тему.
Ну-ка.
у вас почему-то не загорелый. У вас вообще есть лето? Да, есть, но я в этот день болел.
В таком городе мы живем. И летом-то, когда у нас белые ночи, еще ничего. А зимой, особенно в те времена, когда не было электричества, конечно, тоска страшная. То есть, вот эти вот балы, которые показывают там, в экранизациях «Войны и мира», они все такие яркие, освещенные. На самом деле это было ужасно, потому что свечи, сколько бы их хоть миллион зажги, они все равно дают тусклый свет. Да? И в полутьме люди там сбивались в эти вечно сырые помещения Зимнего дворца, там, пытались какую-то вести светскую жизнь, но это, конечно, убого выглядело. И, в общем-то, читаешь историка Петербурга Пыляева, он говорит, что иностранцы очень жалуются в воспоминаниях, особенно 18 века, что где-нибудь там с 3 до 4 на улицах Петербурга никого нет. Где люди-то? Спят все. То есть, это, в общем, естественная реакция организма. Мы живем чисто животной жизнью какой-то. Да. Темно, спим, да?
Так сейчас же это потепление глобальное, может, изменится?
Я боюсь, что потепление не означает посветление. Угу. Вот. В тот момент, в тех далеких условиях, когда не было электричества, человеку было скучно, да, и тут вдруг появляется прекрасная технологическая новинка, типографский станок, да, потому что раньше чего делали? Можно бабку какую-нибудь Арину Родионовну позвать, она тебе сказку расскажет. Сколько у нее там этих сказок? На 20 лет жизни точно не хватит, она не Шахерезада, одну, вторую, потом начнет повторяться. А тут ты можешь покупать книжки, и ты каждый вечер заводишь себе личную, персональную Арину Родионовну, которая тебе что-то рассказывает.